книга Иоэль и Ладикийская церковь адвентистов седьмого дня, номер 21.
Номер 21.
И со времени, когда будет отменена ежедневная жертва и установлена мерзость запустения, пройдет 1290 дней. Даниил 12.11.
С 22 октября 1844 года применение пророческого времени больше не является корректным толкованием пророчества для тех, кто желает верно излагать слово истины. Период в 1290 лет, упомянутый в 11 стихе, следует применять как символический период после 1844 года, и это применение после 1844 года, то есть период без элементов времени, должно сохранять основополагающее понимание истины, каким оно было до 1844 года. 1290 представляет собой период из 30 лет, за которым следует 1020-60 лет. До 1844 года считалось, что 30 лет с 508 по 538 год представляли собой период подготовки к началу правления Антихриста с 538 по 1798 год.
30-летний переходный период является темой Павла во втором послании к Фессалоникийцам. Павел не упоминает фактор времени, но обозначает пророческие характеристики того, как язычество уступает место папству в течение этих 30 лет. Затем началось правление папства. Историческое понимание, без какого-либо элемента времени, определяет переход четвертого царства библейского пророчества к пятому царству, за которым последовала первая из двух папских кровавых бань, что тем самым является прообразом перехода шестого царства к тройственному союзу дракона, зверя и лжепророка и ко второй папской кровавой бане.
30-летняя подготовка, за которой следует пророческий период, является основным символом Божьего завета с избранным народом. Переход власти между двумя силами на протяжении 30 лет, после которого следует 1260 лет гонений, соответствует 30 годам подготовки Христа, за которыми следует 1260 дней спасения. 30-летняя подготовка Антихриста имитировала 30-летнюю подготовку Христа. Конец этих 30 лет обозначает либо наделение Христа властью при его крещении, либо наделение Антихриста властью в 537 году. Наделение Антихриста властью произошло благодаря экономической и военной поддержке, исходившей от предыдущего царства, а сила, излитая на Христа, пришла от предыдущего царства, которое он оставил 30 годами ранее.
Разрыв между двумя периодами отмечен наделением силой, а разрыв между двумя периодами, представленными Авраамом и Павлом, определяется простым сравнением. В 30-летнем различении Авраама и Павла период подготовки приходился на первые 30 лет, представлявшие процесс заключения завета, что дало потомкам Авраама возможность исполнить пророчество о рабстве в Египте. 430 лет имеют дальнейшее символическое деление, ибо при правильном понимании первые 215 лет представлены Божьим представителем и фараоном. Для Иосифа и первых 215 лет это был добрый фараон, а для Моисея и вторых 215 лет – злой фараон.
Это деление выделяет два периода по четыре поколения. Первые четыре поколения можно наложить на вторые четыре поколения одно к одному, и при этом Иосиф и Моисей, пророческая Альфа и Омега, взаимодействуют с добрым фараоном Альфой и злым фараоном Омегой. Из такого параллельного рассмотрения можно извлечь большой свет, но я лишь отмечаю, что предсказание Авраама о четвертом поколении указывает на двух свидетелей четырех поколений в пределах 430 лет. Двойное представление четырех поколений обнаруживается в родословиях 4 и 5 глав Бытия. Если рассматривать Каина и Сифа как начало перечисления родовых линий, мы обнаруживаем, что от Сифа до Ноя 8 поколений, и что, разделив этот ряд пополам, мы получаем представление о двух периодах по 4 поколения. Это прослеживается в 8 поколениях по линиям как Сифа, так и Каина.
Родословие в 4 и 5 главах представлены как линии, завершающиеся Ноем. Ной – символ Божьего завета с человечеством, знаменуемого радугой. Авраам – символ Божьего завета с избранным народом, знаменуемого обрезанием. Эти два завета всегда связаны друг с другом, и в 11 главе Бытия, где сразу после потопа Ноя мы видим Вавилонскую башню, приводятся родословия, ведущие к Аврааму. В этом отрывке 10 поколений, а не 8. В отрывке, ведущем к Аврааму, и в отрывке, ведущем к Ною, представлены Ноев завет и Авраамов завет.
В отрывке из 11 главы, обращенном к избранному народу, мы видим, что два из тех поколений исполнены великого света.
«И жил Евер 34 года, и родил Фалека. И жил Евер после того, как родил Фалека, 430 лет, и родил сынов и дочерей. И жил Фалек 30 лет, и родил Рогава». Бытие 11:16-19.
Упоминание об Эвере — это первое упоминание еврейского слова, которое в конечном счете идентифицируется как еврейское слово «еврей». В родословии избранного народа один из 10 потомков носит имя «еврей», и именно под этим именем должен был быть известен избранный народ. В 3 стихах «Эвер» и «Пелег» используются, чтобы обозначить отличие избранной еврейской расы. «Эвер» означает «переправа» или «тот, кто переходит» и является корнем слова «еврей». «Авраам» — символ тех, кто переходит из Вавилона в землю обетованную. «Пелег» означает «разделение» или «раскол», как говорится в Бытии 10:25, где сообщается, что во дни Пелега земля была разделена.
Евер и Фалек представляют пророческое разделение для тех, кто желает верно разделять слово истины. Родословие Ноя образовало 2 ветви по 8, которые представляли 2 группы по 4 поколения, как и 430 лет в Египте. Родословие 11 главы Бытия представляется числом 10, а не 8, ибо это родословие избранного народа. Избранный народ разделен на 2 группы по 5, что соответствует притче о 10 девах, которая является притчей о Божьем заветном народе.
В той родословной избранного народа имя Фалека и его историческое исполнение представляют разделение на 2 класса — мудрых и неразумных дев, именно в тот момент библейской истории, когда земля была разделена у Вавилонской башни. В ряду из 10 Фалек — 5, ибо это середина числа 10. Евер, еврей, прообразуемый Авраамом, представляет неразумную деву, которая переходит и становится мудрой девой, когда 2 класса разделяются при возгласе в полночь. Евер, первый еврей по имени, представляет Авраама, первого еврея по завету. Когда Господь призвал Авраама выйти из Вавилона, это прообразовало весть полуночного крика, которая является усилением второго ангела, призывающего мужчин и женщин выйти из Вавилона.
Притча о 10 девах представлена с Евером и Фалеком, представляющими призыв выйти, незадолго до того, как разделительная черта Фалека закрывает дверь времени благодати. В пророческом отношении Евер жил 430 лет после Фалека, который затем прожил 30 лет. Первый шаг трехчастного завета Авраама был представлен Евером и Фалеком. Авраам как Евер, а Фалек как разделительная линия между двумя классами. Добавление Павла к пророчеству Авраама — это добавление Фалека к пророчеству Евера. Евер возвестил 400 лет, а Фалек указал 430 лет. Следовательно, Фалек представлял Павла. Павел прибавил 30 лет к 400 годам, а его служение состояло в том, чтобы указать на Фалека библейского пророчества. Фалек библейского пророчества, на которого указал Павел, обозначал разделение народа, от буквального к духовному.
«От Сима до Фалека 5 поколений, и от Реу до Авраама 5».
«И сказал он Аврааму, твердо знай, что потомство твое будет пришельцем в земле не своей, и будет служить им». И они будут угнетать его 400 лет. Бытие 15:13. А Аврааму и семени его были даны обетования. Не сказано и семенам, как о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. И говорю я, закон, явившийся спустя 430 лет, не может отменить завет, прежде Богом во Христе утвержденный, так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если наследие от закона, то уже не от обетования, но Бог даровал его Аврааму по обетованию. Галатам 3:16-18.
30 лет. Иисусу было 30 лет, когда он начал свое служение.
И Иисусу самому было около 30 лет. Он был, как полагали, сыном Иосифа, сына Илия. Луки 3:23.
Иосиф начал служить фараону в Египте, когда ему было 30 лет.
Иосифу было 30 лет, когда он предстал перед фараоном, царем Египта. И Иосиф вышел от фараона и прошел по всей земле Египта. Бытие 41:6.
Пророку Иезекиилю было 30 лет, когда он начал свое служение, и его служение продолжалось 22 года.
«И было в 30-й год, в 4-м месяце, в 5-й день месяца, когда я был среди пленных у реки Ховор, отверзлись небеса, и я видел видения Божии». Иезекииль 1:1.
У Иезекииля в его сочинениях больше исторических отсылок, чем у любого другого пророка.
В сочинениях Иезекииля есть 13 прямых указаний на поддающиеся установлению даты, и, сами того не зная, библеисты и историки подтверждают, что его служение длилось 22 года, хотя они и не знают, что 22 — символ 144 тысяч.
Царю Давиду было 30 лет, когда он начал царствовать, и царствовал он 40 лет.
Давиду было 30 лет, когда он начал царствовать, и царствовал он 40 лет. В Хевроне он царствовал над Иудеей 7 лет и 6 месяцев, а в Иерусалиме он царствовал 33 года над всем Израилем и Иудеей. Второе царство 5:4-5.
40-летнее царствование Давида имеет символическое значение, и период в 40 лет подобен 430 годам, упоминаемым у Авраама и у Павла, поскольку эти 40 лет разделены на две части — 7,5 и 33 года. Эти два периода 40-летнего царствования Давида содержат дополнительную пророческую загадку, поскольку другое библейское свидетельство приводит эти два периода как 7 лет и 33 года, что означает лишние 6 месяцев во второй книге царств и как 7,5 и 33 составляют 40. Здесь имеется перекрытие в 6 месяцев, которое должно указывать на пророческую истину.
И всех дней, которые Давид царствовал над Израилем, было 40 лет. 7 лет он царствовал в Хевроне и 33 года в Иерусалиме. Три царств, 2:11.
22 — символическое число, означающее соединение божественного с человеческим, и служение Иезекииля длилось 22 года. 14 лет Иосифа разделены на два периода по 7 лет. Заветная седьмина Христа разделена на два равных 1260-дневных периода, а 40-летнее царствование Давида разбито на два периода с дополнительным символом, связывающим эти два периода.
Иисус — пророк, священник и царь.
В последние дни Он поднимет свою торжествующую церковь как знамя, и эта церковь представлена Христом, пророком, священником и царем, который соединил свою божественность с людьми, представленными Иезекиилем пророком, Иосифом священником и Давидом царем. Четыре символа представляют трех отроков в печи, раскаленной в 7 раз сильнее обычного. И затем явился четвертый, и вид его был подобен Сыну Божию. Весь мир был представлен на праздновании золотого истукана Навуходоносора, и все они увидели торжествующую церковь, состоящую из человеческого пророка, человеческого священника и человеческого царя, поддерживаемую четвертой божественной личностью.
Сатана поработил мир. Он ввел идольскую субботу, по-видимому, придавая ей великое значение. Ради этой идольской субботы он похитил почитание христианского мира у субботы Господней. Мир преклоняется перед традицией, человеческой заповедью, подобно тому, как Навуходоносор поставил своего золотого истукана на поле Деир и тем возвысил себя, так и сатана возвышает себя в этой ложной субботе, ради которой он похитил небесное облачение. Review and Herald, 8 марта 1898 года.
Число 4.
На пророческом уровне 40 — это десятина от 400 Авраама, а 4 — десятина от 40. Любая пророческая характеристика, обнаруживаемая в числе 4, должна согласовываться с символизмом 40, который, в свою очередь, должен согласовываться с символизмом 400. В контексте число 4 часто представляет всемирный, привычное понимание, но оно также означает поступательное развитие, а в некоторых контекстах — постепенное разрушение.
Первые 4 из 7 труб представляют постепенное разрушение Западного Рима.
Восточный Рим в Константинополе завершил свое существование, покорившись 4 османским султанам. Линия за линией Восточный и Западный Рим постепенно распадались в течение 4 периодов, представленных 4 трубами, при этом их также ниспровергал ислам 5 и 6 трубы. Вместе эти две линии обозначают падение Рима на протяжении 4 поколений труб, тогда как нарастающая война с исламом приводит к окончательной гибели, когда 4 султана ислама берут верх над царством. История Запада и Востока началась с раздела империи Константином в 330 году.
4 трубы Западного Рима начинаются в 330 году, а 5 и 6 трубы представляют силу, которая свергла Восточный Рим.
И Восточный Рим также возник в 330 году. И Восточный, и Западный Рим содействовали делу возведения папской власти на престол земли в 1508 году. Поэтому две линии, западная и восточная, типологически соответствуют двум рогам Соединенных Штатов, которые при воскресном законе вновь возводят папскую власть на престол. Западный Рим является символом церковной власти в пророческом отношении, а Восточный Рим — символом государственной власти.
В контексте истории падения Западного и Восточного Рима излагается история Папского Рима. Начиная с церкви учеников, представленной Ефесом, первые три церкви приводят к четвертой церкви, которая соответствует папству с 538 по 1798 год. В 13 главе Откровения папство показано как властвующее в течение 42 месяцев после того, как его смертельная рана 1798 года будет исцелена введением воскресного закона. После 1844 года времени больше не будет, поэтому 42 месяца являются символом периода преследования от воскресного закона до того времени, когда восстанет Михаил. Пионеры понимали, что церкви, печати и трубы представляют три линии истории, которые идут параллельно друг другу. Наложение пророческого свидетельства Западного Рима на линию Восточного Рима и линию Папского Рима не является пророческим подходом, которым пользовались миллериты, но этот прием не противоречит их устоявшимся воззрениям.
Линия на линию. Первые четыре трубы должны быть наложены на историю, представленную пятой и шестой трубами, а затем на линию первых трех церквей, которые ведут к периоду папского преследования, представленному четвертой церковью. Четыре трубы на первой линии, четыре султана на второй и четыре церкви на третьей. Число 4 означает всемирный масштаб, но также указывает на постепенное разрушение либо светской, либо религиозной власти. То, что оно означает, определяется контекстом.
С введением воскресного закона папская власть восстанавливается. Впервые, когда папство было наделено властью, ему предшествовал 30-летний период подготовки. В первых четырех церквах четвертая церковь — это папство, а первая церковь — ученики, представленные Ефесом. Первые три поколения христианской церкви привели к четвертой — фиатирской церкви, представленной Иезавелью. Когда речь заходит о Фиатире, в 538 году на Орлеанском соборе был принят закон о воскресном дне, что тем самым указывает на воскресный закон в Соединенных Штатах, когда смертельная рана 1798 года исцелится.
История с 1798 года до воскресного закона в Соединенных Штатах представлена первыми четырьмя церквами. Четвертая церковь, Фиатирская, это воскресный закон и последующее папское гонение. Первая церковь, Ефес, церковь, потерявшая первую любовь, завершается в итоге четырехступенчатого прогрессивного разрушения на воскресном законе Фиатиры. Поколение, приводящее к воскресному закону Фиатиры, это третье поколение Пергама. Фиатира представляет воскресный закон до закрытия времени благодати, а Пергам представляет компромисс третьего поколения, который готовит путь для Фиатиры. Третье поколение Пергама и компромисс, который оно представляет, впервые исполнились во времена Константина, издавшего самый первый воскресный закон в 321 году. Соединенные Штаты начали как агнец Ефеса, но когда они вновь возводят Фиатиру на престол, говорят как дракон.
Постепенное разрушение Соединенных Штатов представлено первыми четырьмя церквами книги Откровения. Постепенное разрушение шестого царства библейского пророчества происходит на протяжении четырех поколений, которые ведут к воскресному закону, когда зверь из земли говорит как дракон. Последнее поколение представлено драконом, то есть присмыкающимся, как в Эдемском саду, и по этой причине и Иоанн Креститель, и Иисус называли последнее поколение древнего Израиля порождением ехидниным.
Четвертое и последнее поколение, либо избранный род, представляющий 144 тысячи, либо его противоположность, порождение ехиднины. Одна группа сформировала образ Христа, другая — образ зверя, змия. О порождении ехиднины прямо говорится четырежды в Слове Божьем. Контекст в каждом упоминании различен.
«Увидев же многих фарисеев и саддукеев, приходящих к его крещению, он сказал им, порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Matthew 3:7.
Если бы порождение ехиднины было всего лишь пренебрежительным высказыванием в адрес пары сект, которые не нравились Иоанну, о самом выражении и говорить было бы нечего. Но каждое слово священно в Слове Божьем, поэтому Иоанн тем самым присваивал саддукеям и фарисеям конкретный ярлык. Этот ярлык пророчески определяется контекстом отрывка, в котором он употреблен. В этом отрывке Иоанн показан как исполняющий свое служение, после чего в повествование входят саддукеи и фарисеи. В начальных стихах Иоанн отождествляется с гласом вопиющего в пустыне у Исаии.
«В те дни пришел Иоанн Креститель и проповедовал в пустыне Иудейской, говоря, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
Ибо это тот, о котором сказал пророк Исаия, говоря,
«Глас вопиющего в пустыне,
приготовьте путь Господу,
прямыми сделайте стези ему».
И сам Иоанн носил одежду из верблюжьей шерсти и кожаный пояс на чреслах своих, а пища его была саранча и дикий мед.
Тогда к нему выходили Иерусалим, вся Иудея и вся окрестность Иорданская,
и, крестясь от него в Иордане, исповедовали грехи свои. Увидев же многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, он сказал им: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Матфея 3:2-7.
Последнее поколение древнего Израиля названо «порождением ехиднины» пророком, пришедшим из пустыни. Иоанн — пророк, исполнивший роль вестника, предвозвещенного Малахией. Он приготовил путь вестнику Завета. Он же был и гласом вопиющего в пустыне, о котором говорил Исаия.
Если рассматривать листья как символ, мы обнаружим, что они представляют исповедание. Первое упоминание у Адама и Евы, которые прикрыли свою неправедность смоковными листьями. Прежде они носили одежду света, одежду праведности, но когда ее не стало, они осознали, что они нагие, лаодикийцы, которые думают, что им достаточно спрятаться за листьями исповедания, и все будет в порядке. Далее в этом отрывке Иоанн прямо выступает против лаодикийских иудеев, уповающих на кровное родство с Авраамом, чтобы спастись, ибо их самонадеянность была ничем иным, как пустыми листьями исповедания. Одежда человека выражает, кто он есть.
Деревья являются символом людей и царств, и плод, ветвь, семя, почва, вода, корень и, разумеется, листья. Все они сами по себе являются особыми пророческими символами, но каждая из этих истин связана с другими символами, представленными в различных линиях пророчества, которые используют пророческие символы, из которых складывается дерево. Разумеется, прежде всего, дерево в пророческом смысле означает испытание на жизнь и смерть.
Весть Иоанна выражена в одежде, которую он носил, и в пище, которую он ел.
Пророческую пищу, такую как манна в начале истории древнего Израиля или хлеб небесный в конце, необходимо есть. Эта пища представляет собой пророческую испытательную весть, которую нужно есть, ибо это плоть Христова и его кровь. Одежда, которую носил Иоанн, и пища, которую он ел, указывают на весть и на вестника, приготовившего путь Христу. Иоанн является прообразом последнего вестника, который приготовляет путь Христу, вестнику Завета, внезапно приходящему в свой храм во время воскресного закона. Когда это произойдет, неразумные девы, которые также являются лаодикийцами и плевелами, будут представлять последнее, четвертое поколение тех, кто заявляет, что они законный народ Завета Авраама, как это делали фарисеи и саддукеи во времена, когда Иоанн вышел из пустыни.
Иоанн носил одежду из верблюжьей шерсти и кожаный пояс, который включал крепление для упряжи, как у сельскохозяйственных животных с ярмом. Он ел, и поэтому его послание было о саранче, главном символе ислама в Писаниях, и он смешал свое послание об исламе с медом.
И дом Израиля назвал это манной.
Она была как семя кориандра, белая, и вкус ее был как у лепешек с медом. Исход 16:31.
Манна — символ Слова Божьего. На вкус она была как мед, который пророки считают вкусом послания. Их изображают едящими это послание.
Джон принес послание ислама, представленное саранчой и поясом из верблюжьей кожи и верблюжьей шерсти. И саранча, и верблюд — символы ислама. То послание ислама было смешано с озарением Слова Божьего, которое представлено как мед.
Тогда сказал Иоаннафан:
«Отец мой смутил землю. Посмотрите, прошу вас, как просветлились мои глаза, потому что я вкусил немного этого меда». 1 Царств 14:29.
Иоанн не просто представлял послание ислама. Он пришел из пустыни, как и Илия. И Иоанн ел не мед, а дикий мед, ибо он, как и Христос, не был обучен в учреждениях своего времени, у которых был свой мед, послание, представленный закваской фарисеев и саддукеев. Иоанн ел мед из пустыни, ибо он был научен Святым Духом вне религиозных институтов своего времени. Обычный пояс того времени имел шарнирный механизм, к которому человек привязывал свою одежду из верблюжьей шерсти. Этот шарнир символизирует Иоанна, который стал поворотным моментом перехода от земного к небесному святилищу.
Пророк Иоанн был связующим звеном между двумя эпохами. Как Божий представитель, он выступил, чтобы показать связь закона и пророков с христианской эпохой. Он был меньшим светом, за которым должен был последовать больший. Ум Иоанна был просвещен Святым Духом, чтобы он мог проливать свет на свой народ. но никакой другой свет никогда не сиял и не будет сиять так ясно для падшего человека, как тот, который исходил из учения и примера Иисуса. Христа и его миссию лишь смутно понимали, как предуказанные в теневых жертвоприношениях. Даже Иоанн еще не полностью постиг будущую бессмертную жизнь через Спасителя. Желание веков, 220.
Узловое одеяние Иоанна упоминается именно в момент крещения Христа, который был переломным моментом, обозначенным местом, где Иоанн крестил. Это место называлось Вифавара, что означает «паромная переправа». И именно там древний Израиль вошел в землю обетованную, выйдя из пустыни, как это сделал и Иоанн.
Разумеется, движение 144 тысяч — это те, кого представляет Иоанн, но мы лишь указываем, что когда Иисус был крещен, именно то поколение он и Иоанн назвали «порождениями ехидниными». Иисус пришел возвеличить Божий закон 10 заповедей, и он вдохновил каждое слово в Библии, так что, называя последнее поколение древнего Израиля «порождениями ехидниными», он прекрасно знает, что вторая заповедь указывает на суд, совершаемый в третьем и четвертом поколениях.
Третье и четвертое поколение представляют собой постепенный суд, который завершается в четвертом поколении порождений ехиднины. Крещение Христа является прообразом 11 сентября. Лаодикийское поколение адвентистов седьмого дня с тех пор находится в своем последнем поколении. Весть Иоанна фарисеям и саддукеям была лаодикийской вестью.
Но когда он увидел многих фарисеев и саддукеев, пришедших к его крещению, он сказал им: «Порождение ехиднины! Кто предостерег вас бежать от грядущего гнева?
Сотворите же достойные плоды покаяния.
И не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам».
Ибо говорю вам, что Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму». И уже топор лежит у корня деревьев.
Поэтому всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас водою в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести его обувь. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. В руке у него веялка, и он тщательно очистит свое гумно и соберет свою пшеницу в житницу, а мекину сожжет огнем неугасимым».
Тогда Иисус приходит из Галилеи на Иордан к Иоанну, чтобы креститься от него. Матфея 3, 7-13.
Иисус пришел из Галилеи, которая символизирует поворотный момент в соответствии с Иоанновым поясным шарниром и смыслом Вифавары. Служение Иоанна по подготовке пути тогда сменилось служением Христа по утверждению завета. 30 лет подготовки завершились и начались 3,5 года до и после креста.
Весть Иоанна была предупреждением о грядущем гневе во время разрушения Иерусалима, разрушение, которое также символизирует конец света и 7 последних язв. Эта предупредительная весть была изложена в контексте ислама, и ее возвестил человек, который не только исполнил пророчество Малахии о вестнике, приготовляющем путь, и Исаии о гласе вопиющего в пустыне, но и весть Илии, ибо одежда Иоанна была подобна одежде Илии, как и его весть была подобна вести Илии.
«И сказал им: какой был человек, который вышел вам навстречу и сказал вам эти слова? Они сказали ему: он человек косматый и кожаным поясом припоясан по чреслам. И он сказал: это Илия Фисвитянин. 4 Царств 1:7-8.
Если бы они спросили об Иоанне, а не об Илии, что это был за человек, им ответили бы: человек косматый и подпоясанный кожаным поясом на чреслах. Все 6-месячное служение Иоанна представлено в отрывке, где последнее 4-е поколение конкретно выделено и определено. Лаодикийское послание к ним прямо атакует их претензию быть Божьим заветным народом. Оно предупреждает их о грядущем гневе, изображенном образом топора, поражающего корни деревьев. В послании также говорилось, что Христос завершит процесс испытания, начавшийся с Иоанна. Позже у Матфея Иисус также называет иудеев порождением ехидниным и подхватывает мысль Иоанна о срубании дерева, объясняя почему.
«Или сделайте дерево хорошим и плод его хорошим, или же сделайте дерево плохим и плод его плохим, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехидненное, как можете вы, будучи злы, говорить доброе, ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища сердца выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, они дадут ответ в день суда, ибо словами твоими оправдаешься и словами твоими осудишься.
Матфея 12:33-37.
День суда, согласно второй заповеди, наступает в четвертом поколении.
Суд основывается на слове, которое мы говорим, и это слово исходит из наших сердец. Именно произносимое нами слово определяет, являемся ли мы Петровым избранным родом или порождением ехиднины. Обе категории проявляются по завершении испытательного процесса, когда Христос, как человек с щеткой для грязи, очищает свой пол. Как и масло в притче о десяти девах, это слово выражается либо злым, либо добрым сердцем. По словам Христа, это порождение ехиднины, которое является четвертым и последним поколением, ищет знамения, и единственным знаменем, которое им будет дано, знамение Ионы.
Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотим видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения пророка Ионы. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне не восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионы, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрость Соломона, и вот здесь больше Соломона». Матфея 12:38-42.
Христос назвал иудеев порождениями ехиднины и использует в качестве иллюстрации суда весть Ионы и весть о мудрости Соломона. Иисус, исходя из контекста и на основании двух свидетелей, указывает, что порождение ехиднины — это четвертое поколение, ибо в четвертом поколении совершается суд.
144 тысячи — это знамя или знамение последних дней, как и закон Божий и суббота. Знамение Ионы — это знамение воскресения, которое для иудеев в дни Христа было его крещением, когда Святой Дух сошел в образе голубя. Имя Иона означает «голубь». Иона, Иоанн Богослов, Даниил, Иосиф и Лазарь представляют 144 тысячи, которые воскресают после того, как 3,5 дня были мертвы на улице. В этот момент им предстоит перейти из лаодикийцев во филадельфийцы, став таким образом 8-м, который из 7. Иона представляет крещение, ибо он был брошен в воду и символически умер, когда его проглотил кит. После этого он воскрес, как и Иоанн, когда его вынули из кипящего масла, и как Даниил, когда его вывели из львиного рва, и как Иосиф, когда его вынули из ямы, и как Лазарь, запечатлевающее чудо во времена Христа. Иудеи не могли увидеть знамение Ионы, явленное в воскресении Христа, не более ясно, чем адвентизм видит знамение 9:11, которое и есть знамение Ионы.
Мы продолжим эти темы в следующей статье.
Содержание предупреждения, которое ныне должно быть обращено к народу Божьему, близким и дальним, это весть третьего ангела. И тех, кто стремится понять эту весть, Господь не будет побуждать применять слово так, чтобы подрывать основания и разрушать столпы веры, сделавшей адвентистов седьмого дня теми, кем они являются сегодня. Истины, раскрывавшиеся в своем порядке по мере того, как мы продвигались по линии пророчеств, открытых в Слове Божьем, и сегодня являются истиной, святой, вечной истиной. Те, кто в прежней истории нашего опыта проходил этот путь шаг за шагом, видя в пророчествах цепь истины, были готовы принять и повиноваться каждому лучу света. Они молились, постились, искали истину, как скрытые сокровища, и, как мы знаем, Святой Дух учил и направлял нас. Выдвигались многие теории, имеющие видимость истины, но столь смешанные с неверно истолкованными и неправильно примененными текстами Писания, что они приводили к опасным заблуждениям. Мы очень хорошо знаем, как утверждался каждый пункт истины и как Святой Дух Божий поставил на нем печать. И все это время слышались голоса: «Вот истина! У меня истина, следуйте за мной». Но звучали и предупреждения: «Не ходите вслед за ними, я не посылал их, а они побежали». Смем Иеремия 23:21. Водительство Господа было очевидным, и весьма чудесными были его откровения о том, что есть истина. Пункт за пунктом утверждался Господом Богом неба. То, что было истиной тогда, является истиной и сегодня. Но голоса не умолкают: «Это истина, у меня есть новый свет». Но эти новые озарения в пророческих линиях проявляются в неправильном применении слова и в том, что народ Божий оставляет дрейфовать без якоря, который удержал бы его. Если бы исследователь слова принял те истины, которые Бог открыл в водительствах его народа, усвоил их, осмыслил и воплотил в своей практической жизни, он стал бы живым проводником света. Но те, кто взялись разрабатывать новые теории, имеют смесь истины и заблуждения, и, пытаясь выставить эти идеи на первый план, показали, что не зажгли свою свечу от божественного жертвенника, и она погасла во тьме. Избранные вести, книга 2, 103-104.